Здравствуйте, очень приятно. И, пожалуйста, Олечка, объявите тему.
Объявите тему. Смотрите, наша тема была сегодня, это как одеваться бюджетно, но при этом модно и красиво. Я думаю, что только такая основа, но вопрос это как вот это делать, когда у тебя есть семья, когда вот это вот, как это все оставаться в этом. Да. И вопрос, на самом деле, можно еще из публики тоже.
Да, потому что это тема, которую я на ней никогда, как вы знаете, я как модельерша, так это называется, никогда... А, извините, заниматься моделированием, я не знаю точно, как это называется на русском, это совершенно не... Я не занималась этим никогда. Я только могу сказать примерно, понимаете, некоторые вещи только из моего опыта, так я не могу... Это не моя профессия это преподавать математику и иудаизм, а не что-то другое. Да, это то, что я занималась.
На самом деле, Хава, нам
также.
Мне лично очень нравится, как вы одеваетесь, поэтому я
спасибо
думаю,
что большое.
Вы можете поделиться с нами вашим опытом, и это уже будет достаточно.
Спасибо, пожалуйста. Просто я могу сказать несколько вещей. Первым делом то, что есть понятие вкуса, это у меня мои родители, и мой папа, и моя мама, у них были какие-то свои правила вкуса, и они нам старались, нам, я имею в виду, у нас трое девочек, и моему брату тоже, старались очень это привить, точно. Значит, первое, когда мы были даже совсем маленькие, о том, что, скажем, если верх и низ должны как-то подходить, они должны быть одного цвета, другое противоположного цвета, которые... Вы знаете, есть случаи, когда это очень сочетается, есть периоды, когда мода как раз сочетает совершенно противоположные цвета, но есть какие-то правила. Вот мои родители очень старались нам это, даже когда мы были совсем маленькие, что вот эту блузочку с этой юбочкой, а вот эта блузочка с этой юбочкой никак. Это нам и мама, и папа нам рассматривали и так и говорили. И у каждого из них были какие-то цвета, которые они считали нам подходят, какие-то цвета, которые нам не подходят. И нам советовали. Но это не было настолько, что вот вы обязаны только одеваться так. Но просто вот что стоит, какой стиль может вам подойти, какой стиль нет. И объясняли нам также, почему и как. Так то, что, мне кажется, надо, женщина должна взять счет, это несколько вещей. Первым делом, мне так кажется, это ее личный характер. Каждый из нас есть, кто мы такие. Скажем, есть женщина, которая намного более... На иврите называется макуфтерет. Я совершенно не знаю, как называется на русском. Да, очень строго. Так если она будет одеваться совсем не строго, будет абсолютный дисбаланс между ее одеждой и ей. И это будет смотреться очень странно. Это будет сразу как-то, как можно сказать, проявляться. Есть женщина более открытая. Значит, поэтому стиль должен подходить. Скажем, я только говорю пример о себе. Если я одену пиджак, я должна буду засучить его рукава или что-то такое, сделать его немножко менее строгим. А то мне в нем, так сказать, дискомфортно. Я сразу ощущаю, что я делаю другой стиль. И этот стиль, что должна к себе, его как-то сделать немножко более своим. Так каждая из нас должна понять, кто она такая, какой ее личный внутренний характер, и постараться, чтобы одежда была ее характером. И мне кажется, то, что, и не знаю ли, то, что вы говорите, что если это выглядит, что я одеваюсь нормально, это в плане того, что вы замечаете, что мой характер и моя одежда имеют какую-то гармонию. Вы понимаете, что это? И это кажется, как будто одно связано с другим. Если человек об этом не думает, это просто и не замечает это. Тогда он одевает на себя что более красиво, а не что более подходит его я.
Подумать,
о том, кто вы такая.
Кто такая,
а потом... Да. Сначала вообще решить, кто я такая. И какой стиль мне подходит. И если у женщины есть свой стиль, есть потом еще одно понятие, это свой стиль. То есть, когда вы понимаете, кто вы такие, тогда вы можете себе сделать свой стиль. И если у женщины есть свой стиль, то она даже может одеваться совершенно против моды. Но если она одевается в своем стиле, это будет себя выглядеть очень хорошо. Потому что это ее стиль. Что-то? Да. Есть там несколько женщин, которые ходят только в белом, скажем. И это ее стиль. И она может так ходить в любой момент, и это будет выглядеть совершенно не против моды, а наоборот очень хорошо. Но тут это уже зависит от кого, каждый как. Я просто говорю, вот, что можно взять в счет. И тогда она может одеваться очень просто, как будто бы. Но так как это ее стиль, это, понимаете, выглядит очень особо. Вторая вещь, которую женщина должна взять в счет, это ее комплекцию. И одежда должна подходить ее комплекции. И в этом есть целая наука, если вы знаете. Как всем, все, что природа нам дала не так, как мы бы хотели, как сделать так, что когда мы одеваемся, это выглядит лучше, чем это по-настоящему. Где одевать темные цвета, где одевать светлые цвета. где что было подчеркнуто более, что было подчеркнуто менее. Это, и мама у нас была в этом просто, как можно сказать, очень в этом всем разбиралась, и нам это все время рассказывала. Еще одна вещь – это то, что, и, конечно, какая мода в этот момент. И каждый раз как-то делать так, что это как-то сочеталось. Скажем, понимаете, как это, чтобы брать такую одежду, которая она более-менее подходит к этому периоду. Потому что есть я, есть моя фигура, вот есть мой стиль, есть моя фигура, есть что сейчас модно, и как я между всеми этими тремя вещами сочетаю. Здесь добавляются еще две вещи. У каждого есть свой вкус. Есть я, как кто я такая, у меня вкус может быть совсем противоположный. Понимаете, что это? Я тоже должна дать место своему вкусу. И есть еще последняя вещь – это цвета. Я могу очень любить красный цвет, а он, скажем, не кошерный. Или я могу любить очень там серый цвет, но он мне абсолютно не к лицу. Но мне нравится серый, а к лицу он совсем никак. Понимаете, что вы должны еще взять в счет? Какой оттенок того цвета, который вам нравится, он также к вам к лицу, и он еще добавочно модный. И после всего этого возьмите еще все то, что стоит, чтобы ваша одежда была такая, чтобы вам было удобно. Я не знаю, как вы, я говорю о себе, я люблю очень комбинироваться. И мне, я люблю более покупать юбки и блузки, чтобы что я могла все время делать. Менять и сочетать, и у меня как будто из 2-3 одежд есть 5, 7, 8, 10. И поэтому я стараюсь, чтобы у меня были какие-то базисные цвета, белый, черный, там, серый. Понимаете, как это? Я могу тогда все менять между, это удобно стирать. И понимаете, что это удобно? И удобно менять между ними. И если покупаю очень много там одежду, которая очень специфична какого-то цвета или раскраски, или там много цветов вместе, я потом с этой вещью не могу ничего другого одеть к ней. И тогда я оказываюсь с очень красивой одеждой, но ее могу одеть только один раз, и я и все помню, что я это тогда одевала. Понимаете, это будет очень... И тогда... Здравствуйте. Если я немного расскажу, так я как будто все время повторяюсь. Это то, что мне, то, что вот я думаю, что надо взять в счет, когда мы покупаем. И, конечно, также бюджет, то, что вы рассматриваете. Теперь есть, и тут есть два подхода. Можно покупать, это то, что любят израильтяне, они любят покупать достаточно дешевую одежду. Последние моды, что-то? Да, по 30 шекелей. Последний писк моды, который они будут ходить в течение, там, как можно сказать, всего лета и выкинут. Если она выдержит, да, до сколько времени. Я просто говорю, как пример. И это один подход, совершенно нормальный, кому-то, кому-то нравится, пожалуйста. Или можете вложить больше в какую-то одежду, и она держится очень долго. Но тогда вам стоит, чтобы это была вещь, которая она будет не последний писк моды ни в коем случае. Потому что если вы вкладываете достаточно много денег в последний писк моды, он через полгода будет смотреться просто странно и непонятно как. Поэтому есть, понимаете, в этом какой-то плюс такой. Что-то? Я думаю, что на каком-то уровне минимально, да. А то человек будет выглядеть просто не от мира сего.
Мне кажется, что в харидимном мире там нету такой моды сейчас.
Да, у них есть очень строгая своя мода.
Что, там и тоже меняется?
Конечно. Вы можете видеть, что они сейчас... И у них даже еще более однотипная. Только вы, может быть, этого не замечаете. А те, кто внутри, это очень
нет,
замечают.
Заметно, 20 лет назад по-другому.
Скажем, сейчас то, что они очень любят, это чтобы одеваться вот такую, какая-то такая кофточка, и юбочка, и на это какая-то что такое обычно с таким рукавчиком, и достаточно длинное. Вы замечаете, что они так все ходят? Вы не заметили. Но если кто-то из вас замечает, понимаете, они все ходят так же. И у них там даже цвета какие-то. Да, конечно, об этом говорит достаточно много. Еще одна только маленькая вещь, которую я могу сказать. Можно еще такая, вы можете взять, купить себе очень простые, как вот там, я не знаю, две или три вещи. И добавочно, это зависит, насколько вы любите и вам это нравится, можете купить какие-то шарфики или такие вещи и добавлять, и у вас будет каждый раз другая одежда, достаточно с малым, понимаете, как это, когда вы добавляете достаточно мало денег, и это также занимает не так много места в шкафу. Когда мы говорим о гардеробе, мы всегда также живем в квартире. В квартире, если есть дети, там не так много места. Поэтому, когда вы покупаете себе одежду, вы должны подумать, стоит ли вам взять и вложить в деньги что-то одно очень хорошее, но оно потом будет у вас лежать очень долго. Понимаете, что это? А у вас в шкафу мало места. Поэтому место тоже важная вещь, когда вы выбираете какую-то вещь. Понимаете, о чем я просто рассматриваю? И еще одна вещь, когда вы выбираете вещь, чтобы эта вещь была легко стирать. Не покупайте вещи, которым нужна химчистка. Понимаете, потому что если особенно вы говорите о бюджете. И еще одна вещь, думайте, эту вещь надо будет гладить или нет. Это трата времени. Если эту вещь можно не гладить, значит, у вас есть выбор между вещью, которую надо гладить, и не гладить, желательно вещь, которую не надо гладить. Вы понимаете, почему? Значит, когда я выбираю себе одежду, понимаете, что я беру в счет? Я вот все эти вещи беру в счет на сколько? И насколько эта вещь будет подходить мне, с чем я могу ее сочетать? Ее надо гладить или нет? Насколько она будет легко стираться? И насколько она моего стиля? И сколько раз я буду пользоваться ей? Значит, если я купила вещь очень дешевую, но я ее смогу одеть 3 раза, она очень дорогая. Если я купила очень дорогую вещь, я буду носить 300 раз, она очень дешевая. Вы понимаете, что это? Поэтому, что такое дешевая и дорогая, это зависит не только, как, сколько она стоила, а сколько раз вы будете ей пользоваться. И сколько каждый раз вы должны будете вкладывать, когда вы с ней еще раз будете пользоваться. Скажем, если надо будет каждый там 10 раз ее слать в химчистку, так это тоже очень дорого. Я просто, понимаете, что делюсь с вами, как я... Еще одна хорошая вещь – это шарфики. Особенно зимой в Москве – это просто великолепная вещь. Понимаете, что вы можете взять? А ту же самую, скажем, я говорю, в Израиле тоже зимой я могу ходить в черной, как она называется, нижней... Басис. С черной юбкой. И каждый раз ходить чем-то другим. Сверху это может быть шарфик, это может быть кофточка, это может быть, понимаете, как это... И кажется, это выглядит совсем по-другому. Хотя как будто по-настоящему у меня были только 2 одежды. Особенно если я еду за границу, это так часто делаю. Еду в той же самой одежде. Меняю только, понимаете, что это? Верхнюю вещь стираю каждый раз, и все. И надо постараться, чтобы кисурош подходил.
Его тоже менять?
Да. Ну, скажем, одна из возможностей. Это вот, видите, что я делаю? У меня, скажем, у меня один кисурош, на который я каждый раз наматываю что-то другое. Или, может, брошечку какую-то другую. И это подходит. Скажем, вот этот же кисурош без этой белой штучки, он с этим будет выглядеть менее гармоничный. А с этой белой это выглядит немножко лучше. Хотя я могу показать, как я ее сниму и как это будет выглядеть. Хотите, пожалуйста. Я просто понимаете, что я вас смотрю. И я могу сюда намотать другую какую-то штучку. Поэтому мне, скажем, есть там 3 или 4 таких штучек, и на них, понимаете, что я делаю каждый раз? Наматываю что-то другое. И это может быть у меня шарфик сюда, шарфик сюда. Это то, что я... И мне кажется, так как мы женщины, стоит так же, чтобы у нас были какие-то немножко шаливость в одежде. Но это снова, я говорю о своем характере. Мне, как я сказала, мне тяжело, когда все такое строгое. Но зависит, какой у вас характер. Поэтому не нужно что-то такое. Или что-нибудь такое. Если будет совсем, понимаете, вот представьте себе, то же самое без этой глупости, это будет выглядеть намного более какое? Строгое. То вот, когда я что-то покупаю, понимаете, что я рассматриваю? Я даже не смогу купить что-то другое, потому что мне будет просто неприятно. Или, скажем, если это было, эта кофта была вместо белого, она бы была бы более... немножко более коричневая или как другая, не было такого контраста, и это было менее приятно. Понимаете, что я рассматриваю? Вот я просто... То, что вы спросили, Ора спросила, и она вышла, это о женской одежде. О женской одежде в Торе говорится тоже, говорится в книге Ишаяу, там описывается 24 украшения, которые женщина ходила с ними. И было принято, что, я не знаю, в этом я не ощущаю себя более уверенно, когда я говорю, потому что в этом я, понимаете, это уже иудаизм, в этом я немножко что-то понимаю. А то, что я им говорила пока, это было только... просто я сказала такие вещи, которых самые базисные. И еще одна вещь, только если мы говорим о одежде, если у вас есть какой-то стиль, обувь тоже должна сочетать вашему стилю. Вы это понимаете. Если женщина ходит, скажем, одевает очень парадную одежду, и она, обувь у нее там кроссовки, понимаете, как это выглядит? Или наоборот? Поэтому Я говорю о себе. Я стараюсь, чтобы меня, понимаете, это тоже как-то сочеталось. И это просто выглядит немножко более приятно. И ничего не режет глаз. Если какой-то вопрос, пожалуйста. Так вот, стараться просто, чтобы и украшения, и все были в какой-то в одном стиле. Головной убор, если у вас есть головной убор, понятно, что все одного стиля, а не чтобы каждая вещь была другого стиля, просто тогда это не очень приятно, мне кажется. Есть случаи, когда наоборот, то, что каждая вещь другого стиля, это и стиль. Но тогда тоже выглядит как стиль. Это тогда тоже будет в какой-то мере как-то явно, что это так. У нас рассматривается в книге Ишаяу, по-моему, в 3 главе, 24 украшений женских. И у нас принято, что невеста, когда она выходила замуж, она одевала 24 украшения. Значит, это, хотите, я могу вам даже часть из них пересчитать. Это, значит, в ушах, в носу, в, значит, цепочки, ожерелье, браслеты на руках и на ногах. Это называется «эцада». На русском, по-моему, нет украшения, именно украшения на ногу. Ретикюль это называется, сумочка. Сумочка – это часть нашего украшения. И она тоже должна быть какой-то в нашем стиле, а то он тоже как будто выделяется и мешает всему стилю. Всякие зеркала. У них были такие как будто бы украшения. Зеркало было тоже украшение. Как называется? Шарфики. У них были всякие повязки. И в устном предании у нас очень много описывается. Значит, это была просто нормальная девушка, которая выходила замуж, она так одевалась. Что-то? Считается, что после разрушения храма было запрещено невесте одевать все украшения. И поэтому со временем у нас в иудаизме это как-то... И мода вокруг это прекратила быть такой, и у нас это как-то исчезло. И у нас считается по еврейскому закону, что невеста... Вы, может быть, видели, что перед купой снимают с нее украшения. Да. И также есть запрет невесте одевать все 24 украшения после разрушения храма. Потому что после разрушения храма мы не можем полностью, понимаете, как надеваться. Мы всегда как будто, если у женщины есть набор, там, серьги и цепочка, и кольца. Я забыла сказать про кольца. Конечно, кольца тоже часть украшения. Кольца и браслеты на руки, на руки и на ноги. Как будто, и все как будто такое же. Это такой набор. Она должна никогда не одевать все вместе, она должна одну вещь не одеть. Понимаете, почему? Это как будто в память разрушения храма. Это одно из вещей. Считайте, чтобы также муж никогда не говорил, что его ослепили ее драгоценности, а не она.
Из-за этого?
Также. Есть несколько объяснений, почему. Есть там киньян есть. И то, что в устном предании говорится очень много, это о головном уборе женщины. Женщины в древние времена были очень ухожены. И закон даже в какой-то мере относится к тому, что женщина должна быть очень ухожена. И об этом, если хотите, я могу вам рассказать, как это говорится в Мишне. Там рассматривается, что женщина, одна из ее обязанностей была, чтобы, я имею в виду замужняя женщина, чтобы она не была, у нее не было покров волос, так это называется. Это считалось просто вообще невыносимым. Также, и они этим занимались очень строго, там чистота, запах. Для того, чтобы благовоние так... что приятный запах, так они считали, что если делаются духи на алкоголе, у него есть такой неприятный острый запах. Если вы берете масла ароматные, если вы ими мажетесь, это пачкает одежду. Так что же делать? Так у них был выход из положения. У них были такие сосуды, в которых клали масло. Малюсенькие такие сосуды. У них были такие две ручки у этих флакончиков. И к ним привязывали цепочку. И тело нагревало это масло, и было такое испарение. Ведь от них был приятный запах, а заодно, что у них не было, одежда не пачкалась. И это не было с алкоголем, это было на масле. Это тоже было одно из украшений, которое рассматривается. Они смотрели за то, чтобы у них изо рта был приятный запах. Так у них были какие-то химические, скажем, там, как сейчас у нас есть, жуют как жвачку. Так у них были всякие сорта жвачек, которые они жевали или клали в рот, которые освежал запах рта. Это уже не одежда, это просто, понимаете, я не знаю ли то, что вы имели в виду, просто рассматривая, насколько они, понимаете, занимались всем, всем этим. И в устном предании есть вот эти, есть, скажем, вопрос, откуда мы это знаем. Это же не описывается просто так, это описывается в связи с законом. Может ли женщина, у которой находится вот эта жвачка, там или вещь, которая освежает запах во рту, я это называю жвачку, но это не была именно жвачка, была какая-то там другая вещь, выйти, скажем, в шаббат из дома на улицу. Вы знаете, что это же выносить. Это же сохраняет ее запах во рту, что ей делать в такой ситуации. И вот там, когда описывается о том, что можно выносить, с чем можно выходить в шаббат и с чем нет, мы на базе этого понимаем, как они тогда были одеты. Уже говорю, где это рассматривается? Рассматривается в законах шаббата. Рассматривается в неких местах, но в одном месте это также в законах шаббата. Женщина никогда не выходила без макияжа. Выйти без макияжа было просто как выйти голой. У них были такие же, как у нас, как она называется, авка. Пудра, ну не пудра, это тени. Тени – это порошки. Так у них был порошок синего цвета. И они красили глаза синим цветом. У них был тоже красным цветом. Это считалось очень нескромно. Нескромно красным. У них был также румяна. Румяна обычно они делали из естественных всяких вещей. И губы обычно они красили тем, что они ели что-то красное, что оставляло потом, как называется. Есть даже вопросы в субботу, может ли женщина поесть такой плод, который явно покрасит ее губы. Но она имеет в виду покрасить губы, она совершенно не собирается есть этот плод. А в шаббат же невозможно краситься. Так вот, она, понимаете, что сделает? Поест этот плод, чтобы покрасить ей губы. И Раби Элиэзер рассматривает, сколько запретов в субботу женщина переступает, если она делает макияж. Скажем, если она берет и описывает глаз, это считается писать. Если она красит тенью, это значит, что она рисует. Это цувэ, это красит. Значит,
и как они выходили, если нельзя было выходить
накрашенные? Так в шаббат они не красились. Или они красились до шаббата. Это то, что оставалось, то оставалось. А в будни не было такого, чтобы женщина выходила не покрашенная. Вот без этого флакончика, который я им рассказывала. И одежды у них были, вот как я вам рассказала уже, так же, сколько у них было украшений, и головной убор был, не, значит, мы не знаем, я знаю, что у них была какая-то одежда, я знаю, что на эту одежду они одевали какую-то еще накидку, и на голове у них было что-то там неописуемое вообще. Там у них была какая-то шапочка, на эту шапочку одевали еще что-то, на это одевали всякие украшения.
Да, там высокая.
Да, что-то там было... с уйму украшений. У них головной убор был там 3 или 4 слоя с много-много украшениями. Это вещь, которая... Что это?
Тяжело.
Но это было их, это было их, не, как можно сказать, украшение. Вы понимаете, в чем это? Они наоборот, они гордились своей этой одеждой. Их никто не заставлял. У них там что-то такое... И эти вещи не были такие тяжелые. У них была тутефет, это вещь, которая вот так вот висела, как будто вот что-то вроде этого, только на этом что-то такое, украшения какие-то висели. У них была вот эта шапочка, которая была внизу, она была совсем, она была чуть ли не даже с дырочками. Знаете, просто такая вещь, которая собирала все волосы, чтобы они не выходили. Потом на это что-то другое одевалось. Это то, что... И муж был обязан жене купить минимум 2 раза одежду. Даже если он самый бедный, у него вообще ничего нет, он должен был своей жене купить одежду каждую зиму и каждое лето. И там даже говорится, что он должен был ей покупать. Это именно та одежда и те цвета, которые ходят в этом государстве. Потому что в Вавилоне там в одном месте ходили в белой одежде, в другом ходили в цветной. Так муж не мог сказать, ты знаешь, у меня есть отрез там цветной, а тут ходят все в белом. Он должен был купить жене именно ту одежду, которая ходит в этой стране. Даже если у него была, понимаете, как готовая уже одежда из другой страны. И это понятно, также нам важно одеваться, как сейчас мода. И поэтому я говорю, что даже закон к этому относится. И то, что написано в Ктубе, это что муж обязывается одевать, давать деньги женщине, одеваться, как одеваются как уважаемые люди в этом государстве. И понятно, какое понятие в этом государстве? Потому что каждый раз это же меняется. И закон к этому очень строго относится. И женщине это очень важно. Это часть нас. И то, что вообще есть одежда в мире, это только из-за нас. Вы знаете, у нас не было одежды. И считалось, что особость женщины – это именно то, что считалось, что мудрость женщины – это прясть. Как будто делать одежду – это называется… Поэтому всегда, когда говорится о женской профессии, это называется веретено. Считается «эн хохма тайша или бефелих» – мудрые женщины в веретине. Понимаете, как? Значит, это заниматься одеждой. И, конечно, смотреть за своей одеждой также. У нас там рассматривается также про Батшева, это жена Давида. Описывается, как она одевалась, как она старалась одеваться и нравиться Давиду. У нас есть многие вещи, которые описывают это. Поэтому у нас одежда – это одна из очень важных вещей. И также, когда евреи приехали в Израиль после разрушения первого храма, возвратились во время второго храма, еврейские женщины, они шли из Вавилона в Израиль. Во время дороги, когда они шли, они загорели. Потом, когда они же жили в очень тяжелых условиях. Вот Израиль был весь разрушен, дома, не было домов. Они занимались там детьми, едой. Что произошло с их руками, с их кожей? И, извините, что я вам рассказываю такую неприятную вещь, их мужья бросили. И женились на женщинах местных красавиц. И тогда пришел Израиль на Хемья, и они очень сильно с этим боролись. И тогда, когда Израиль как-то восстановил снова еврейские браки, еврейскую семью, он тогда сделал 10 законов. И один из этих 10 законов был, что в любом месте, где находятся еврейские женщины, еврейские семьи, проходили люди и продавали парфюмерию. Мы рассматриваем, что сила еврейского брака – это насколько женщина смотрит за своей внешностью, одеждой и своим видом. И то же самое, я считаю, рассматривается в Египте, что когда мы находились в Египте, и еврейские мужчины там были ужасно тяжело порабощены, вы, должно быть, слышали об этом, что еврейские женщины смотрели за своей внешностью, приходили зеркалами, вы читали об этом. И, значит, если видите, устное предание все время о чем говорит, о том, как женщины смотрели за собой, и у женщин были зеркала. Мы совсем не считаем, что зеркало – это плохая вещь. Для женщины это очень важная вещь. Женщина не может быть без зеркала. И, как вы знаете, потом из этих зеркал взяли и сделали киор, сделали умывальник, который стоял в храме. И если вы знаете, все вещи, которые были в храме, там мы давали полмонеты серебра, их переплавили, из них сделали какие-то другие вещи в храме. А зеркала, которые сдали женщины, их не переплавили. Их оставили зеркала. Их только как будто нагрели, понимаете, как, чтобы их могли спаять. Но их не поменяли, их форму. Потому что хотели, чтобы все видели, понимаете, как это. Каждая женщина могла говорить, вот это мое зеркало, вот это мое зеркало. А все остальное, что мы давали для построения мешкана, потом никто не знал, что его. Потому что, понимаете, как все это перемешалось. И это вот особая такая вещь, которая была только у кио, только у умывальника, в котором женщины давали свои зеркала. Поэтому мы к этому очень серьезно относимся. Пожалуйста, Орочка, если у вас есть еще какой-то вопрос. Вы, пожалуйста.
Как известно, когда это уже мама, и мама ни одного, и ни двух детей, и при этом надо и дом, и как это сочетается с тем, что надо быть красивой?
Да. Теперь, так я первым делом, то, что если вы заметили, что я рассмотрела, что мы считаем, что это очень важно женщине помнить первым делом, но то мы уже переходим к чему-то другому немножко. Значит, первым делом я считаю, что это вещь не только технически, как одеваться, это первым делом помнить, что вы жена, а не только мать. Я думаю, что самый великий подарок, который мама может дать своим детям, это отец. Или отца.
Отца?
Да. Теперь, если она не смотрит за своей внешностью, она не может своим детям дать кого? А для этого, поэтому, тоже, чем больше она хочет быть мамой, тем больше она должна быть женой. Понимаете, что я тут рассматриваю? Кроме того, я считаю, что любая женщина должна быть, она должна иметь какое-то свое пространство как человек, она должна иметь пространство как именно жена и пространство как мать. Но есть случаи, когда после родов женщина становится абсолютно мать. Поэтому я хочу даже жену сунуть в, вы понимаете, в какое место? В место матери. Потому что если вы даже мать, поймите, что то, что вы жена, это тоже часть матери. Но я считаю, что это должны быть три разные вещи. И женщина должна быть и то, и другое, и третье. И никогда одно не может быть за счет другого. Теперь для этого, и это мы говорили, по-моему, когда мы говорили о ленивой хозяйке, женщина должна быть очень организованной, чтобы у нее было место и время для любой из этих вещей. Если у нее этого времени и места нету, поэтому, понимаете, все летит. И я сейчас очень извиняюсь, я знаю, что эта часть девушек не замужем, но вы знаете, что в еврейском законе есть понятие того, что женщина должна окунаться в микву каждый месяц. Так даже если она совсем не хочет, в раз в месяц она должна сделать, понимаете, что? Полностью заняться своей внешностью с головы до ног абсолютно. Значит, просто просматриваю, насколько закон еврейский, понимаете, о чем заботится? Даже если она занята непонятно как, она не может. Значит, женщина не может сказать, что я как будто уже там не занималась моей внешностью месяц. Не может быть. Почему? Какой, извините, да, конечно. Я могу сказать, что у меня тоже такое есть. Есть вещи, которые в моем стиле, которые мужу совсем не нравятся. Он не может видеть это.
Когда мужа нет дома. Мне...
Да, точно. А мне это очень нравится.
А почему он так это? Он не все белое одинаковое одежда. Что-то не так.
Так поэтому наоборот. Они хотят, чтобы вы... Что это? Да потому что они пингвины, и они хотят видеть что-то другое. А если я тоже пингвин, ему скучно. Он уже видел весь день пингвинов. Вы понимаете, почему я это называю пингвинчики? Так есть одежда, которую он не может терпеть. А мне это очень нравится. Так вот то, что я им рассматриваю, есть я и есть он. Так я эту одежду одену в тот день, когда он выходит очень рано из дому, или я выхожу раньше, чем я его вижу его, и он не видит, что я одела. Я прихожу тогда домой и переодеваюсь. Вот вчера, позавчера...
А, вы только не говорите.
Что это?
Он об этом не знает.
Не, он знает. Он знает, я же, когда это купила, я ему принесла, я ему показала. Он сказал, какой ужас. Я говорю, великолепно. Значит, я не считаю, что сейчас я должна эту одежду взять и срочно выкинуть. Я говорю, а мне она очень нравится. Я понимаю, что тебе она совсем не нравится. Мне она очень нравится. И поэтому, вот скажем, вчера он вдруг пришел домой раньше, чем я знала. Я сказала, извини, дорогой, пошла, переоделась и пришла. Это взяло мне ровно полминуты. Но он совершенно явно знает, понимаете, что у меня есть одежда, которую он знает, что ему не нравится, и я знаю, что ему не нравится. Но я, конечно, если, скажем, пойду с ним куда-то гулять, я явно ее не одену. Зачем делать кому-то назло? Извините, только я скажу, что это. Это показывает, что в нашем характере есть что-то, что с ним никак не сходится. И муж и жена не всегда все в их характере сходится. Есть, кто любит играть хоккей, как называется на русском?
Хоккей.
А если он не может слышать про хоккей? Потому что у него только когда эта штучка идет по льду, ему начинает, как называется, что-то ему не... Так это не значит, что за счет этого я не могу с ним выйти замуж за такого человека? Так когда он идет на этот хоккей и смотрит на него, я иду в другое место. Так точно так же, понимаете, есть в моей личности какая-то черта, которая вот мне нужно так одеваться, а ему не нравится. Но у меня есть и другие стороны, которые ему очень нравятся. Поэтому, когда я с ним, я проявляю эту мою сторону, а когда его нет, я проявляю другую сторону, совершенно спокойно.
На таком этапе подстраивания, да, допустим, должно быть. То есть, если вы знаете, что если парень, он хочет, ему нравится, там, девушка, то есть это надо уже делать на время встречи. Или где-то есть какая-то граница, где, если это не то, что я, да?
Да.
Сколько человек должен пытаться себя как бы...
Я думаю, что первым надо понять вообще, если, скажем, это человек, в котором в нем есть что-то такое особое, что мне так нравится в нем, что во имя этого, понимаете, как-то это очень индивидуально. Вы понимаете, что это? Но если вы видите, что это просто разные вещи, зачем тогда себя, как можно сказать, ломать? И, конечно, удобнее, когда все сходится, но я вам говорю заранее, обычно это не так. Вы понимаете, что это? И обычно происходит, как у меня. Ну, я могу сказать, есть, конечно, случаи, когда это все, что вы носите, ему нравится, но это не всегда. Здравствуйте. Если это уже на встречах явно видно, тогда... И вопрос, насколько это человек, которому вы... В нем есть что-то такое, что вам так важно, что то, что ему, скажем, какая-то вещь вас не нравится, стиль – это мы. Вы понимаете, кто это? Есть во мне какая-то вещь, которая ему мешает, или ему нравится что-то другое немножко. Насколько мне он важен, что я согласна за счет этого вот это с ним не проявлять. Но если у меня, скажем, окей, это вся моя жизнь, я только могу говорить про окей, то зачем мне выходить замуж или жениться на человека, который не может вытерпеть? Зачем делать ему себе не принимать? Но в случае, если в нем есть что-то такое, что мне так важно, тогда я говорю, хорошо, но эта сторона будет у меня отдельно. Это, понимаете, это очень индивидуально. Но если эта вещь не сходится, да, должно быть в нем что-то такое очень особое, что вас компенсирует. Если этого нет, тогда это не стоит. Пожалуйста.
Почему по-другому можно ходить? Ну, как бы от замужней, от не замужней, замужней девушки.
Что-то?
В чем по-другому? ходить. Желательно разрешается.
Да, пожалуйста, это закон уже скромности. Я могу сказать, что у нас дома мой папа, он, но это я говорю только лично у нас дома, папа очень любил, что мы ходили дома в халатах и в ночных рубашках.
Любил?
Нет, не мог терпеть. Папа считал, что это абсолютно неуважение к себе и к обществу. Он считал, что если я разрешаю себе ходить по дому, понимаете, как вот такая вот, так я унижаю этим себя, и я унижаю этим всех, кто находится вокруг меня. И папа очень сказал, если вы встаете, это было особенно лето, вы понимаете, как. Не летом, мы должны были вставать, одеваться и идти в школу. А летом, вы знаете, вы хотите встать в 10 утра, потом непонятно сколько походить, потом одеться. Папа нас всегда просил, чтобы мы там, не знаю, до 9 были все одеты. Или там до 10. И он просто говорил, что это нам нехорошо, а то мы просто себя унижаем сами себя. И поэтому я не привыкла дома ходить не одетой. Понимаете, как, понимаете, в какой форме?
Да, но есть те, которые одеваются, 80, я знаю много, которые хотят дома прийти, все себя снять. И ходят даже в нормальных штанах, даже. То есть я знаю таких, их не мужья, нормально с этим?
Я просто, но это тоже, я только рассматриваю, что это такое, mm-hmm. это тогда зависит что-то. Есть случаи, когда, наоборот, это какая-то такая особая одежда именно перед ним. Понимаете, более сексуальная одежда, скажем, для него. Здесь что-то именно такое. Я так одеваюсь, потому что я хочу проявить какую-то другую сторону себя, или я так одеваюсь, потому что я сейчас пришла домой, и, дорогой муж, перед тобой я хожу, понимаешь, как? Рваная, грязная. Сейчас это кто я по-настоящему. Так вот, мы считаем, что это не так. Мы с этим совсем не согласны.
Им тоже это не нравится?
Конечно. Они хотят, чтобы когда они пришли, мы были в честь них одеты, и мы их ждали и развлекали. И готовили им чай, и пили с ними, и смотрели только на них. Нет, это, понимаете, это именно... Для чего они приходят домой? Он приходит домой, и что он видит? Его там никто не ждет. Значит, кто-то там есть, но он его явно не ждал. И он выглядит так, что желательно выйти из этого места. Теперь мужчинам визуальность очень важна. Поэтому нас воспитывали, что дома после замужества мы тоже не ходим непонятно в чем.
Но это же не уличная при этом одежда.
Есть одежда, поэтому я добавляю. Есть одежда, которую она... Я себе могу дома что-то позволить такое, что я на улице не могу, но это именно более, там, более сексуальное, более удобное, понимаете? Но именно я говорю, извините, даже что я говорю такие слова, потому что я сейчас с мужем, я могу, понимаете, как одеться? Что-то на улице я так не выйду, а вот дома я так буду ходить. И, конечно, она должна быть так же и удобной. Но она должна чем-то уважать моего мужа, понимаете? Чем-то он должен ощущать, что я это одела специально для него. И для себя тоже. Я же не могу и дома ходить только для него, и вообще никак не для себя. Я всегда стараюсь, понимаете, что найти, что такое, что для него и для меня.
Можно у него спросить.
Конечно, я его спрашиваю.
Как тебе нравится?
Да.
Что ты хочешь, чтобы я одела? Хочешь, я одела красный халат?
Да, Орочка, точно.
Я сделаю тебе бантик вот здесь.
Да. Орочка, стоп. Орочка, вы стоп. Вот так я разговариваю с моим мужем. Да, да, Орочка.
Они не чувствуют, что...
Они чувствуют, что их уважают. И что я женщина. Да. Я могу одеться как-то интересно. Можно, он может прийти, открыть дверь, а тут есть китайка. Или... Вы понимаете, как это? Что это?
Китай есть.
Окей, я имею в виду... Да, извините, я не знала, как это сказать. Вы понимаете, что я имею в виду? Значит, это может быть также сюрпризы в одежде. Почему делать сюрпризы один другому? И, понимаете, он ощущает... Да. Вот. Скажем, если это там его день рождения или что-то такое, он приходит в дом. Мы скажем, бывает, делаем такую вещь, там, мой сын там один раз захотел. Так мы сделали, скажем, день, что мы все были арабы. Я имею в виду, я оделась как арабка. Мы весь дом как называется, сделали как арабский, как
восточный,
там, стиль. Да, восточный стиль, точно как там место Аладдина, понимаете, как это? Всякие шелковые там всякие штучки, там фрукты, там стол. Это все вводит в дом какое-то... Понимаете, что это?
Новшество,
да. Это интересно. Это какое-то интересно в доме. Значит, мы рассматриваем, что дом надо в него вкладывать. Вы понимаете, что я пробую рассмотреть? И в доме можно сделать так интересно. Это также вы в этом выкладываете себя. И еда я приготовила, это как арабскую. И мы ее как будто расставили. И мы сидели на... Как это называется? Да, на... на коврик. Значит, коврики, на этом мы положили подушечки. Из того, что было дома, мы ничего такого, ниоткуда ничего не приносили, не привозили. Понимаете, это все было из того, что есть, и это было интересно. Если у него день рождения, и он приходит в дом, и в дом непонятно во что превратили. В честь него. И вы одеты в том же стиле. Мне кажется, это приятно. Как вам кажется? Или он приходит в дом, и вы одеты в халате. И это его день рождения. И вы, когда вы делаете такие вещи, вы тоже, это тоже развивает вас. И вам тоже интересно. Вот это то, что я могу рассказать, что мы стараемся. И закон, как я вам говорю, очень строго относится к тому, что женщина должна быть не... там, если есть какие-то понятия нечистоты или запаха. Спасибо. Это считается очень важно, чтобы женщина ни в коем случае такого не было. Сейчас, если переходим к тому, что вы спросили, это по закону можно ходить дома, как вы хотите. Если женщина, она в это время не неда, нет запрета. Но считается, что стоит ходить одетой. Ведь я вам говорю закон, я вам говорю, что стоит. Да. И мужчина тоже не может за счет этого говорить благословение в таком состоянии. Теперь, если у вас есть дома книги, это тоже проблема вокруг них ходить так.
Что, так надо ходить все время с кисураж?
Или возьмите, не входите в комнату, где у вас книги. Да.
Обходи его.
Да. Момент, когда у вас есть дети, вам это совсем не стоит. Дети все рассказывают. А моя мама, у нее хвостик.
На парике.
На парике. А не, ребенок расскажет точно где. Никто не спит в парике. Нет, это никто так не делает.
Я же не говорю, потому что я знаю, у меня подруга хабадница, она спит в парике.
Не знаю, я жалею голову. Извините, что я так говорю.
Да.
Аллахически во время... Значит, это зависит от мужчины, мужа и жены, как понимаете, каких у них отношений. Как? В мире, когда женщина не да, она должна покрывать голову, и все законы скромности относятся к ней также в этот момент. А когда нет, она в спальне может ходить, как он и она не хотят. Понимаете, это уже относится к ним обоим. Но ребенок, понимаете, что я вам пробую рассказать? Ребенок все рассказывает.
Всем.
Поэтому момент, когда у вас ребенок начинает разговаривать.
У меня было 20 детей в кадре, я знала такое, чего
другие. Да, вы совершенно, вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому я вам советую, смотрите, как у вас дети умеют разговаривать. Вы понимаете, что вы понимали, что вам стоит вести себя так, что то, что вы сделаете, вы явно хотите, чтобы все знали во всех местах мира, что вы так делаете. А если вы этого не хотите, не делайте. Я тоже, я преподавала один раз в первом классе, и я знала все, что происходит во всех этих семьях. Я думаю, что даже родители не знали, что у них происходит, насколько, понимаете? И это было просто ужасно. Хотите, я вам дам пример? Извините, что я просто говорю как пример. Я рассказываю совершенно... Я даже ничего не имею в виду. Вы понимаете, что я ничего не спрашиваю детей. Я рассказываю о том, как Яков, когда был сон с лестницей, говорит, что до этого Якову было очень тяжело на сердце, он же оставляет родителей, идет к Лавану. И когда Всевышний ему сказал, я тебя буду охранять, ему стало очень легко. И говорит, Рашид говорит, что его сердце понесло ноги, понимаете? Что ему стало легко ходить. И я пробую эту фразу в первом классе объяснить. Я говорю, правда, когда у вас плохое настроение, вам тяжело ходить, вы не хотите двигаться. Вот когда у вас хорошее настроение, вы бегаете, вам так легко ходить. Одна девочка поднимает руку и говорит, да, когда мне папа говорит выйти со стола в шаббат, мне очень тяжело ходить. Вы понимаете, что это? И я уже знаю, что происходит у этой девочки в шаббат, и что если она себя плохо ведет, ее папа выгоняет со стола. Да, но тут там, здравствуйте, там было это все понятно, что там какая-то есть проблема в семье. Но там, понимаете, это было не так. Вы понимаете, что вдруг, вы замечаете, что я даже не могла себе представить, что от того, что я сейчас рассказываю, я что-то буду знать о семье, это было вообще... А девочке это было очень болезненная вещь, понимаете, она вот хотела с нами поделиться со всем классом, как ей больно. И это было как раз в какой-то мере важное данное, потому что потом мы что-то там смогли сделать с этим. Но вы понимаете, насколько? Все, что вы делаете, мы знаем. Мы, я имею в виду, те, кто занимается детьми. Так то, что я могу сказать, что наш внешний вид в иудаизме считается очень важной вещью. И мы должны этому уделять очень много места. И нас всех встречают на вид. И считал, что самые скромные девушки, они тоже красили веки. Откуда мы это знаем? Говорится, что очень скромные девушки, они выходили в... Они покрывали пол лица. Но вот ту часть лица, которую они оголяли, они ее красили. И где-то, как это написано, потом говорится, что если в шаббат, сколько можно выносить на улицу, чтобы это считалось запрещенной вещью. Скажем, если я вышла, вы знаете, в Москве там же запрещено выносить, и у меня оказалась крошка в кармане. Это же не считается. Я же не должна до шаббата что делать? Проверять, что у меня там нет вообще ничего. Имеется в виду, что я ничего не могу выносить. И там рассматривается, сколько, если у вас осталось в кармане, все-таки считается, что вы что-то переносили. И говорится, если у вас есть там столько тени, что можно этим покрасить один глаз, это уже запрещено. Говорит устное предание, кто красит один глаз? Красит, это же выглядит смешно. Да, устно говорят, вот были очень скромные девушки, которые покрывали пол лица, но тот глаз, который они оголяли, они его красили. Потому что, как я вам сказала, выйти без не накрашенного было просто невозможно. Сейчас мы совсем... Ну, вы знаете, когда-то ходили в корсетах. Когда-то же для того, чтобы одеться, надо было, по-моему, час одеваться. Мы сейчас очень какие-то свободные. Так в те времена также там макияж и все, это просто было обязательно, без этого никто не выходил на улицу. Но смотреть немножко за нашей внешностью, даже хотя бы на уровне, который сейчас, это логически считается обязательно. И также мы это учим от Рут, когда Нуами просит Рут, чтобы она пошла к Боазу и встретилась с Боазом, когда он находится на гумне, она ему говорит «Весахт, помажься». Помажьте, это не имеется в виду, помажьте маску. Вы понимаете, как это? Наложи макияж и оденься. Говорит Мидраш, значит, оденься. Что род глагол? Но это имеется в виду, что вы, если вы ходите на встречу с парнем, для того, чтобы выйти замуж, что вы должны одеться. Даже если вы очень скромные, вы все равно должны особо одеться для этого. И это также часть скромности. И это мучим от род. А то, что после брака, это мы, у нас также есть об этом просто закон. Если у вас еще какие-то вопросы, пожалуйста.
А чулки, обязательства,
вы хотите, я могу сказать, что говорит об этом закон?
Да.
Пожалуйста. Это кто пишет, значит, я вам даю сам. Ой, только, мне жалко два стакана. Я выйду, и это будет чистый стакан.
Это тоже пример, девочки, видите, как
это
вести.
Не пущу гостям, так что потом все.
Ну да.
Можно
дни
на
все. Значит, у нас алахически, значит, я рассмотрю то, что говорит Мишна Брура. Он считается тот, кто говорит самый нестрогий. У нас тут есть две вещи. Первым делом, ноги женщины считаются самой сексуальной частью женщины. Вы знаете, для чего ходили когда-то на балы во время Пушкина? Смотреть на щиколотки.
На щиколотки?
Да. А вы не слышали об этом?
Собственно, было закрыто.
Или оголено. Зависит, я ходила в декольте.
Это менее интересно, чем щиколотки?
Да, точно. Значит, женщины и мужчины, у них совсем другая, как называется, психология. Да. Халаха. Вы знаете, что считается самое вызывающее? Нет. Это каблуки и, как называется, чулочки в сеточку. Вы знаете, какая это символика?
Да.
Согласна? Да. Это то, что это обычно то, что рассматривается, а не какая-то другая часть женской фигуры. Поэтому ноги у нас рассматриваются самая вызывающая часть. Я просто говорю, просто как закон это рассматривает. Это потому, что это мужская, вот это мужская психология. Да. Что-то?
Мужская,
да?
Да.
Нахуй.
Да.
Нет. Это вам, нет, это вам так кажется.
А почему?
Нет, это я это не то, что... Нет, ну вы, смотрите, ну вы знаете сами, что какая символика, когда хотят сделать какую-то такую самую нескромную символику. Что показывают? Ноги в сеточку.
Вырез?
Нет. Извините, что я говорю, я совсем не скромная. Вы понимаете, значит, когда это говорится в совсем таком сексуальном явном контексте, это ноги в сеточку.
Так,
что-то? Да, и поэтому я просто говорю, что аллахический контекст рассматривается ноги как самые как будто вызывающие вещи. Поэтому мы к ним относимся более строго, чем всем другим частям тела. Понимаете, что я только хочу рассмотреть? Так это только первая вещь. Вторая. У нас есть спор очень большой в законе, что такое шок. И это неописуемо тяжелый спор. Говорится в законе, что шок должен быть покрыт. Тебе вопрос, что такое шок? Шок – это от бедра до колена, или это с колена до щиколотки. Теперь то, что шок должен быть покрыт, это аксиома. Теперь если это от бедра до колена, это однозначно, понимаете, так вот по всем мнениям это тоже должно быть покрыто. Потому что это и по первому мнению, и по второму должно быть покрыто и другая часть ноги также. Поэтому мы однозначно покрываем первую часть ноги, а вторую часть ноги, так как это спорно, мы ее покрываем, как называется, чулками. Потому что если бы чулки считались покрытием, я могла ходить в колготочках. Без ничего. Но почему-то вы таких религиозных женщин не встречали. Поэтому вы понимаете, что колготки не считаются покрытием. Понимаете, что я пробую тут доказать? Зачем же они вообще нужны, если это не покрытие? Поэтому мы это покрываем, как будто бы все считают, глобально рассматривается, что шок – это первая часть ноги, а это потому, что все-таки есть спор, мы как-то что-то такое делаем. Но если у нас это рассматривает Мишна Брура, что если ваша прапрабабушка жила в деревне, и тогда есть разница между теми евреями, которые жили в деревнях, и те евреи, которые жили в городах. Те, кто жили в городах, они ходили в обуви. А те, кто ходили в деревнях, ходили босиком. Босиком в чулках никто не ходил. Может, если ходили босиком, ходили как? Босиком. Так если ваша прабабушка жила в деревне, тогда вы не должны ходить в чулках. А если ваша прабабушка жила в городе, тогда из-за нее вы должны ходить в чулках. Со стороны отца. Еврейская и та, которая со стороны отца. Да.
Все, ура,
пусть
Но вы должны спросить вашу, понимаете, кого? Прабабушку. Нет, это, но они, ну, были местечки, которые были более как город, и были местечки, которые были более как деревня. Теперь я вам говорю сейчас самое, как можно сказать, вы понимаете, какое мнение? Самое-самое слабое. Понимаете, что это?
Да, сейчас же ведь это вопрос, как в общине одеваются.
Да, и сейчас как в нашей общине, и все. Просто говорю, даже в корне где-то, и это Хафец Хаим. Но я поэтому сказала заранее, что мы к ногам, в любом случае, понимаете, как относимся, немножко более строго. Ну вот это самое слабое, если вы хотите, самое мнение, которое менее строго, это самое менее строгое мнение.
Можно без
чулков? Да, да. Если еще какой-то вопрос, пожалуйста.
А вот лак на ногтях, на ногах, тоже, значит, с этого происходит, тоже нескромно получается.
Это из какой общины, как? Когда я была маленькая, я помню, что я хотела взять и покрасить ногти красным лаком. А тогда все ходили вокруг меня с красным лаком. Вы знаете, в России это очень принято. Я помню, что я пришла домой, и я сказала папе, что я не знаю, почему сказала папе, а не маме. Но я сказала папе, что я хочу красный лак на ногти. Значит, у нас был совершенно такой, понимаете, спокойный диалог. Папа мне сказал, ты знаешь, что лак – это очень красивая вещь, конечно, ногти потом блестят, но папа мне сказал, что он считает, что надо делать так, чтобы подчеркивать природу, а не закрашивать природу. Поэтому если я хочу розовый или там бесцветный, пожалуйста. А вот красный, он считает, что это вульгарно. Я просто говорю, что папа мне ответил, когда я была маленькая.
Я что-то уловила насчет алахи, то есть открытые пальцы надо закрывать.
Это я не знаю. Это уже... Шулхан Арух это не написано. Я только говорю те вещи, которые написаны открытым текстом в Шулхан Арух или в Мишна Брура. Если кто-то хочет, пожалуйста, я могу показать, где это написано, откуда это все можно прочитать. Я говорю такие вещи, которые, понимаете, можно посмотреть и видеть, где они написаны. В основном все считают, что надо ходить в чулках. Я вам только привела одно мнение, которое именно разрешает ходить без чулок, без носков, понимаете, как это? Которое самое мини-строгое. И оно тоже подчеркивает, что ноги самая, понимаете, какая вещь.
И руки тоже?
Нет. Руки только должны быть покрыты, как сказать, с локтем. С локтем. А после локтя не, по закону совершенно не требуется. У меня вот эта штука, если я очень сильно подниму руку, понимаете, видите, сейчас она не падает. Но я, если я подержу еще сколько-то, понимаете, что-то может, и тогда я вот стараюсь, чтобы это не произошло. И если вы одеваете очень широкий рукав, очень широкий, у вас можно видеть, вы знаете что? Поэтому можете одеться очень скромно. И поднимать, вы понимаете, как это? И это будет очень скромно. Да, конечно. Поэтому, когда мы одеваемся, мы должны понять, понимаете, как это. И еще одна вещь, если мы уже рассматриваем, вы перешли уже скромности, поэтому я рассматриваю, есть мнение, что желательно всегда, чтобы женщина ходила, чтобы под юбкой была еще одна одежда.
Юбка?
Кроме юбки, еще что-то еще под этим, еще юбка.
Еще юбка?
Да.
Или
колготки? Или под, как она называется? Под юбка. Или комбинация, или я не знаю, как они... Нижняя юбка, что-то? Нижнее белье. Ну, ходить, может быть, я рассмотрю как. Ходить по закону, женщине ходить без нижнего белья, это считается вообще невозможно. По еврейскому закону.
Я имею в виду, это считается как...
И есть, кто считает, что желательно, чтобы была еще. Это вот вопрос. Значит, Эзра Суфер, это одна из... Я говорила про таканот Эзра Суфер, который сказал, что надо, чтобы в любом месте приходили и были у женщин возможность иметь... парфюмерию, он также смотрел о том, что женщина должна ходить еще с чем-то внизу. И вот об этом есть целый спор, что еще что-то внизу. И мне кажется, вы замечаете, если вы ходите, скажем, есть юбка, и под юбкой есть еще что-то, даже если это обтягивает, это все-таки немножко по-другому. Потому что у нас, так как мы рассматриваем вот эту часть тела, самую вызывающую. Так если мы уже говорили, поэтому я рассмотрела еще одну вещь. Видите, что у нас как будто у каждой вещи есть какой-то закон, я даже могу сказать, кто решил об этом законе. Это Эзра Суфер.
А нижнее белье, вот оно всегда было?
Так Эзра Суфер, это его такана. Эзра Суфер сказал, что такая вещь обязательна.
Ты даже когда оно не было, что
это было? Я не знаю. Эзра Суфер, это когда мы приезжали, это примерно во время Магилат Эстер. Это 4070 год, это где-то 3000 лет назад. Понимаете, где-то 3000 лет назад почти. 2500 лет назад. 2500 лет назад еврейские женщины всегда ходили с чем-то таким. Я просто могу рассказать, понимаете, откуда мы такую вещь знаем. Значит, там идет речь, там не совсем понятно, что это, поэтому я не могу вам сказать точно, что это, но говорится о том, что явно что-то было, понимаете, под юбкой было еще что-то. И если ты говоришь, что это нижнее белье, если ты говоришь, что это какая-то юбка, есть об этом уже какие-то мнения. Но Эзра сделал так она, что женщина не может ходить только с юбкой. Пожалуйста. Аллахически, если одежда очень обтягивающая или прозрачная, это как будто аллахически вы не одеты. Для каждой женщины, мне кажется, это ее, как называется, ее понятие. Но по закону, если это очень обтягивающая одежда и прозрачная, это как будто вы не одели ничего. Или нет, одна из них достаточно. Я вам скажу, как закон, если это прозрачное, закон называет такую вещь, что если мужчина находится в одном месте, женщина находится в другой, она как будто не одета как надо, и она наносит за стеклом. Понимаете, что такое прозрачно? Так это закон рассматривается, как будто она, он не может молиться, потому что когда рассматривается, как будто он находится рядом с оголенной женщиной. Хотя она как будто понимает, что значит за стеклом. И там тоже смотрится, а есть это очень обтягивающее. Это уже, я не могу сказать, что такое очень, это вещь индивидуальная. Если ты рассмотришь, что если у вас одежда три размера больше, чем вы, значит не обтягивающая. Если ты считаешь, что если это три размера меньше вас, тогда это только обтягивающее. Вы понимаете, это уже каждого. Что это? Зависит. Можно, вы знаете, очень постараться можно. Но я просто говорю о том, что есть... Так это то, что я могу вам рассказать о одежде, то, что я знаю. И у нас тоже говорится о цветах. Значит, если это цвета очень вызывающие, значит, цвет, который рассматривается красный, об этом говорится однозначно в законе, что если одежда вся красная, по закону это запрещено.
А части можно?
Части, я рассматриваю, что говорится в законе однозначно, это что если вся одежда, алла такая красная, понимаете, как такая вызывающая. Вы знаете, что есть такое понятие, как красные фонари? Если что, я говорю такие нехорошие слова и нескромные вещи. Значит, красный цвет, он вся такой имеет какую-то символику. Извините, что я даже сказала такое слово, но понимаете, что это? Оттенки, это уже, понимаете, я не говорю про оттенки, я не говорю, если, скажем, юбка или кофта, понимаете, что я только сказала? Я сказала в случае, когда это полностью, это однозначно. Все остальное зависит, какое время, в каком месте, как принято. Я не вхожу во все возможные, понимаете, нюансы. Я только говорю то, что однозначно говорится в законе.
То есть с опозданием с вебинара вопрос, а без нижнего белья даже дома нельзя ходить?
Я думаю, что...
Если святые книги
по всему. Я не знаю, если она хочет чем-то. Я могу сказать такую вещь. Если женщина, если женщина в 7 дней чистоты, она не может ходить без нижнего белья. Это не относится к вам. Это потом, да. Вы не знаете, что это. Есть какие-то 7 особ... Вы знаете, каких дней. Она в этих 7 дней не имеет права ходить без нижнего белья. И дома тоже, в эти 7 дней она должна ходить в белье. А в остальное время это таканат изра. Насколько и как это я уже не могу ходить, я могу проверить. Но кого-то желательно. Но эти 7 дней это обязательно. Значит, если она не пошла, раввины ей разрешают в любом случае окунуться. Но это как я знаю. Снова надо спросить, конечно. Просто у меня были случаи, когда женщины не ходили, потом спрашивали вопрос, могут ли они в любом случае окунуться, если они не ходили. Но это вопрос уже к раввину. Понимаете, как это? Глобально в эти 7 дней она должна ходить в белье. В нижнем белье. Белого цвета. Что-то? Только. Желательно, я думаю, в спальне.
А если дома один?
Кто это? Так у нас есть, это первое, это начало Шулхан Арух. Значит, если вы хотите спрашивать, как, если вы спрашиваете, можно или как надо, вы понимаете разницу? Если можно, ответ один. Если вы спрашиваете, как надо, вопрос совсем, ответ совсем другой. Шулхан Арух начинает с того, что человек должен знать, что если он находится у себя дома или он находится во дворце царя, он себя ведет по-другому. И человек во дворце царя не позволит себе то, что он кого-то себе позволяет, когда он как будто бы считает, что никто его не видит. Мы знаем, что Всевышний наполняет весь мир, и правильный человек себя ведет так, что также в своем доме, в своей спальне он себя ведет, как перед Всевышним. И я извиняюсь, что я говорю такую вещь, закон говорит, даже в туалете. И даже в туалете мы ведем себя как-то, у нас есть даже закон о том, как мы себя ведем, что мы знаем, хотя это место, в котором не, кого-то считается, что там нет Всевышнего, не то, что нет, но как будто бы это менее, менее как будто связь с ним, мы даже не имеем права там говорить имя Всевышнего, у нас тоже есть законы, как мы там себя ведем. И правильный человек себя ведет... Что-то?
Можете рассказать про законы, когда находишься в туалете?
Я только не знаю, я сейчас успею, потому что зачем нужно ехать. Пожалуйста. Значит, как... Значит, у нас есть закон, что мы себя оголяем как можно меньше. У нас там даже у мужчин есть закон. Извините, что я вхожу, вы спрашиваете, поэтому я вам отвечаю. С какой рукой мы там, по закону мы должны мыть это место. У нас есть всякие законы к этому. Если человек на каком-то уровне совсем чист, он не может молиться. В Шулхан Арухе, это написано в Китсур Шулхан Арухе тоже. У нас все написано, мы считаем, что человек, он человек, и у него, и то, что у него есть отходы, это тоже то, что он человек. У нас даже есть благословение после этого. Мы не говорим, что есть голова, и тело где-то находится в мусоре, а голова вот она есть. Мы считаем, что голова с телом вместе всегда. И поэтому у нас есть законы как в голове, так и в любой всем другим частям тела. Так у нас... сейчас. И, может быть, только этим я закончу. У нас, вы знаете, что был такой лжепророк, лжемессия, который звали его Шабтай Цви. Может, я вам рассказывала. И он там просто покорил всех, и все считали, что он уже Мессия. И потом ему пришел, может быть, я рассказывала эту вещь, что послали евреев с какого-то города проверить, он по-настоящему Мессия или нет, потому что, понимаете, люди не знали, как это. Они пришли с ним разговаривать. И он говорил все очень правильно. И просто знал неописуемые великие вещи. Но он сидел вот так, когда он с ними разговаривал. И они вышли и сказали, он не может быть Мессия. Потому что если он Мессия, он понимает, что где находится Всевышний. Всюду. И он должен сидеть вот так. Если он себе позволяет сидеть вот так, как он себя ощущает? Знаете, что я даже так показываю. Что он, понимаете, кто это? Праведник так никогда не будет сидеть. Только если у него болит спина. Понимаете, что это? Это кого-то, понимаете, в какой форме? Так человек, который по-настоящему хочет исполнять желание Всевышнего, он себя ведет так, что он помнит, что Всевышний всюду. И понятие, как мы себя ведем, влияет на внутреннюю часть нашу. И наоборот, понимаете, как я себя чувствую, так я себя и веду. Это не значит, что я не расслабляюсь, я очень много раз расслабляюсь. Но из какой формы и как. Так что я никогда не буду потом переживать, как называется, если кто-то так увидит, как я расслабилась, и мне это расскажет, мне будет очень неприятно. Понимаете, можно расслабляться так, что это было всегда неприятно. Так мне было очень приятно. Я не знаю, как вам. До свидания. Пожалуйста. Спасибо.